Россия. Век 20.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вам послушать вторую часть встречи с Дмитрием Ивановичем Тимофеевым, человеком, бережно сохранившим в своей памяти страницы истории нашей страны. Через его судьбу, через судьбу его родных, мы имеем возможность ощутить атмосферу России, прошедшего XX века. Прошлая наша встреча касалась судьбы Дмитрия Ивановича в 20-30-е годы, а наша сегодняшняя передача будет посвящена годам Великой Отечественной войны, участником которой был Дмитрий Иванович Тимофеев. Включаем запись.
Войну как встретили, тетя? Замужем, муж на железной дороге мастером, живут хорошо, корову имеют. Мама помогает вести хозяйство своей сестре Ефросине. Та обещает за усердный труд, вот корова тельца, твой теленок. Подошел момент, корова телилась, Груня. В общем, теленок нужен мне. Ты не обижайся и не суди. Груня без обиды. Ну, ей нужнее, Афросе нужнее. Ладно, пошла, объяснила. Короче, говорит так, ну, все равно помогала работать целый день литр молока. Это наша была прибавка к обеду. Отец работает мотористом на... Вот что, война. Отца по возрасту пока не взяли. Я год пока ходил. А у меня в 42-м году мой год пошел на призыв. И все время, сколько вот я помню, в труде, в работе, все время трудом засували. Ну, что могли там делать? Вот где хлеба заработал, то там твой. Получка получил, праздник покупает отец, значит, там батон за 25 сейчас, который нарезной. Вот, делим на 5 частей, и каждому своя доля. Праздник у них. А мать еще зарабатывала как? Километров за 80 от Ефремов станции Узловая едет туда. Там в магазинах продавался хлеб свободно, коммерческий. И вот она мешок наберет, сколько такой этого хлеба, этого батона наберет, приедет, на куски порежет, сама идет мить. На, вот тебе два батона продай. Рубь кусочек. Ты берешь эти, скажем, 5 кусочков, идешь к проходной заводу, каучук рабочий, то он еще за работу поел или не поел. Он бежит, сколько? Рубь. Ой, ты корчится. Ну, берет, выбирает из 5 какие. Все, пошел, и на дороге съел. Это рабочий, вот так кормили мы. Вот так вот выживали. Ну, потом, я даже не знаю, ой, ты, боже мой, стало лучше. Отец под землянкой раскопал огород, картошку стал сажать. И каждый раз все побольше. И картошки нам хватает больше. Землянки под домоуправлением были, коммунальное жилье было, вот что. 323 километра по фамилиям были эти землянки. 42-й год, армия. Мобилизовали, взяли меня на учет. 18 лет отечество служить. Вот, ну, я такой шалый, подумаю, как на забаву, казаки-разбойники. Вот, а не война. Вот этого товарища взяли, а меня не взяли. Почему? А я в техникум учился, кончил. А ты подожди, тебя в железнодорожную часть, вот есть у нас наряд. Ну, вот, действительно, с месяца-полтора прошло, мне повестка, прибыть, все, зачисляет меня в 4-й отдельный запасной железнодорожный полк. Командиры прибыли забирать нас уже от военкомата. Пошел, там где-то обмерили, где-то обвесили, что-то такое, что-то сделали. Призван в журнал учета. 4-й отдельный запасной железнодорожный полк попал, значит, туда служить. Ну, служба как она там была? В конце ноября Сталинградская битва. Наш полк в вагоны, поехали под Сталинград. Видимо, на... как там отцы-командиры говорили, что, короче говоря, в боевые части нас должны повезти. Но пока мы ехали, доехали до Лиски, приказ был выгружаться станции Лиски. Мост взорван, его надо восстановить. Месяц прошло. Восстановили. Поставили на опоры, шпалы там делали. Сам Лазарь Моисеевич Каганович приехал принимать эту работу. А как там? Утром позавтракал, вечером у тебя обед и ужин, все в одной. Кормение было. Почему-то фронт был дальше, чем 100 километров. И у тебя пайка была уже другая толовая, поменьше. И на приварок другой, и на 100 грамм хлеба было меньше. И вот с этим укороченным мы также истощали страшно. Но работали там молодцы. Лазарь Моисеевич приезжает. Ротный приходит ко мне, вот, говорит, в караул будешь. Нарком поет, Каганович, ты будешь караулить, никого не пускай, никаких врагов народа в роту стреляй. Вот твой пост будет тут. Вывел меня, поставил. Я стою, патронтаж у меня, в магазине патрон обойма, 5 штук стою, винтовка, на штык. Вот стой, но смотри только сюда, в эту сторону не смотри. Боже мой, я стою. Потом вдруг приходит он с синим околышем. Так, приказ знаешь? Знаю, так точно, охранять. Куда, какой, вот так вот тут вот, смотреть, никого не пускать, иначе в случае чего. Так, патроны есть, так точно, где в подсумок. Вытаскиваю из подсумка. Я вытащил 5 обоим туда вмещать, 5 штук вынул, взял. Он ему отдает. Тот в какую-то сумку раз положил. 2 магазин. Я открываю магазин, оттуда 5 штук. Все отнял, все. И чтобы патроны не было. А вдруг ты у Лазаря Моисеевича? О, как? Ну, я же советский. А ты пальнешь в него, мало ли. И вот я помню, как он невысокого роста, черный идет, эти синие его вокруг окружили, командир полка, главный инженер, кто там старший инженер по мостовым делам идут, и все, приняли работу и поехали. Нас повезли дальше, под Воронеж. Под Воронежем такой шустрый полк, ребята, там станция Подклетная. Давайте ставить мост. Взорвана была ферма. Надо было заклепки рубить. Техника безопасности, никаких ремней поясовых. Ты стоишь одной ногой так, второй висишь на ребре, держишь косарь, а другой кувалдой тоже так же, как я, стоит, бьет по ней, пока не срубишь заклепку. А там их штук 20 на каждой косе. Отрубил, разделили по элементам, свободны. Привезли запасной мост, сложили его, хорошо. Ну и тогда-то уж, когда сделали все, тогда и давайте, ребята, идите вперед, отец защищать. Уже ваше место тут кончится. Вот в этот раз меня немножко так как-то зацепило, ранило в руку. Осколочек. Угу. Мины. Там я как-то в горячах, когда бежал, нарвануло. Вот, что-то руку отбило, больно жёг, а я отбросил вперед. Там падал, грязь все пошла. Я как-то не придавал значения, думаю, ладно. А потом дня через 2-3 надрыв. Я в санроту, к санинструктору, говорю, вот так и так перевязать надо. Чего ж ты раньше был? Я говорю, да вот так и так, осколком зацепил, и все. Нет. А как он там мог бежать, и чтобы осколок тебе в руку? Тебе, ребята, не поверят. Так держал ее, чтоб попало. В общем, так. Я пишу в истории болезни, что вы, в общем, атакуя, напоролись на колючку, рукавиц нету, хватил колючую проволоку, дернул, колючкой поранился, и вот у тебя вовремя не перевязал заражение. И с этой запиской я приехал в Торжок, там в госпиталь. Боже ты мой, теснота такая вот, тоже койка в койку, прям сестры милосердия, врачи перешагивают через койки, через раненых. Где-то там в середине нашлась койка, туда положили, сестра перевязывать, и приходит в накидку халатик, смотрю, у нее кантовочка по погону голубенькая. Ну, как там солдат, что там? Я тоже вроде-то от тех же самых траншей. Как у тебя было, что? Я ему рассказываю, что вот так и так. А инструктор меня предупредил. Собьешься – твоя вина. Поэтому четко, вот так. И в истории болезни я написал, и ты, как ты мне говорил, так я и написал историю болезни. Но я ему рассказал, все, ладно, он лечит. Спал я с неделю. На обед разбудили. Ну, к ужину сам лег спать. На обед опять разбудили. От истощения я чего не знаю. Выписывать. В эту палату приходит капитан, начальник отделения хирургического, Тимофеев, на выписку. Расскажи, как твое ранение? Ну, я ему рассказываю, как меня научил. Точно по выписке. Он выслушал меня. Все, тебя там комиссия будет спрашивать. Все, как ты мне сказал, так и расскажи. Ничего лишнего и ничего меньше. Мы пошли. сидит, молодой, может быть, мой ровесник, голубенькая кантовочка у него тут на этих петличках-погончиках, халатик наброшенный. Моя история болезни, он ее листает. Рядом врач, за спиной вот этот капитан. И он на меня так смотрит, как удав на кролика, готовый съесть. Тот задает мне вопрос, листает так, так, лениво, то все. Ага, ранение, болезнь. А как это у тебя тут получилось? Ну-ка, расскажи-ка. И тот прям весь впился меня в глазами. Боже упаси, обмешулишься. Я рассказал. Угу, ну ладно, хорошо. На выписку. Здоров. Ну, в команду выздоравливающих. Перед этим неделю дрова готовили для госпиталя. В городе Торжке лежал, зиму-то надо было топить. Сняли нас через неделю в команду. Все выздоравливающие, в роту выздоравливающих, из казармы не выходить. Мы не выходим. Оказывается, приходит с запасного полка офицер приема, то есть пополнение. 411-й отдельный запасной полк Калининского фронта. Там много набралось. Нашу роту человек было около 30. На машину посадили и повезли ночью. Привезли ночью в лес, выгрузились, привезли нас на площадку какую-то, залегли спать, в каком-то шалаше я проспал. Проснулся. Потом вдруг Тимофею, ты дневалить будешь? Какой тут дневальство? Что тут караулище? Вот стой у шалаша, никого не пускай, никому не разрешай. Все, ты дневальный, стой. Ну, я дневальный. Вдруг приходит тот, который меня поставил дневать, сержант. Вот к нам новенький пришел. Будет тут в шалаше ночевать с нами. Вот, все, свободен. Тот сразу заходит. Ну, а ты где тут спал-то? Я говорю, да я вот тут вот спал, вот тут. Мох, мекина, солома, трава набрали. Ты что, солдат? А, да, ну, а тут кто? Я говорю, а тут я не знаю, даже не видал. До утра спал, не повернулся. Ну, я вот тогда тут. И бросает вещмешок. Вещмешок пустой. Обратил внимание, гимнастерка на нем новенькая, складочки не размятые, у меня обмотки, а он в сапогах. Ну как, что, чего, ты начинает разговор, как служил, как воевал, как получилось у тебя ранение. Выслушал меня, опять это, как у нас говорят, проверка на вшивость. Вот что, ой, нет, у вас тут плохо, я пойду в другой шалаш. По тех пор я его видел. И вот эти ребята там проверяли нас всегда, везде проверяли. Ну, потом думали, мы неделю поживем тут, ничего подобного. Значит, день пробыли, к вечеру, говорят, пришли купцы. Старшина взял несколько человек с собой, забрал, приходит ложки, котелок, полотенца, портянки запасные дали нам, все. Вот весь этот скарб мыла, хозяйственное мыло разделили по 100 грамм, считается 400 грамм, а он усох, грамм 300. Ну, 1/4 часть. Вот мыло дали, все, никуда не уходи здесь. Сидим, ждем, вот купцы пришли. Уже стемнело, выходи строиться. Построились, какой-то офицер, капитан, построив вперед, шагом марш пошли. Не знаю, сколько мы прошли, наверное, часа полтора мы шли. Недалеко этот полк располагался, кончился лес, оказывается, станция Андреаполь. И тоже опять. В Андреаполе там разместили, вот тут будьте, состав подойдет, вас повезут дальше. Раздали нам паёк, сцена. Брёвна лежат, женщина, какие-то узелки, она вот так привалилась. По-моему, там еще девочка маленькая была. И какой-то ребенок, ну, на лет 7 ему, может, 8. Нам дали сухой паёк, кухни не будет, брикеты, 3 сухаря на дом. Вот я все это уложил и укладываю сухари. Не помню. Всевышнему дано. Как-то я глянул, и мне показалось, как будто нас сказал ему, пойди и попроси. Мне показалось, как будто я услышал. И мальчик идет робей ко мне. Подходит, встал и стоит. А когда он идет, я ему дам половину. Мне 2,5 хватит. Он подошел, встал и стоит. Он не говорит, дяденька, да, или что-нибудь. Он встал, стоит, руки так держит. Ну, я достал сухарь, подержал, дал ему. Боже мой, что там с ней, этой женщиной? Она как-то повернулась в эти узлы, головой уткнулась. Переживание – это я переживание. Потом команда в эшелон, посадили в товарные вагоны, ехали по фронтовую дорогу, построили. Песчаная местность такая, не так, как было сейчас. Где мелко подсыпали песком, уровень, короче говоря, на грунт положили шпалы, связали рельсы, и чуть ли не шагом этот паровоз тащит наш эшелон туда. Mm-hmm. Куда-то он привез, ночью выгрузили, и нас по частям развезли. Пятый укрепрайон под Духовщиной оказался в Смоленской области. 980-й отдельные роты связи. Попал я туда почему-то, не знаю. Пожили немножко так, потом мне командир дает или проверка, или что-чего. Вот, говорит, тебе приказ, катушку, объясни мне, как, что, чего в лесу, идти вот так, какой-то указатель где-то, потом до следующего, идти найдешь хозяйство такого. Я пошел. Иду, ага, нахожу под приметки до приметки, точно иду, нормально. Вдруг смотрю, ребята, 45-ка, пушка, пуляют куда-то. А, значит, рядом тут где-то такой передовая уже, вот он, сколько сотен метров. Я опять от указателя указателя, они занимаются своим делом, а я пошел, нашел указателя, пришел к командиру роты, где? Он мне проводил солдат командир роты, я им доклад, командир роты такого-то, такого-то прибыл в ваше распоряжение дать вам связь по вашему хозяйству. А мне никакой связи не надо, у меня вся связь есть, все уже сделано. Я говорю, ну мне ж приказ. Даже сказали, от кого до кого там, от какой траншеи до какой траншеи. Нет, не надо, все. Я говорю, ну, конечно же, приказ-то выполнить должен. В общем, передай, что ты приказание выполнил, и все, отдыхай. А дело уже к ночи, куда идти? Смотрю, лошадь, ребят тут над лошадью работают, убитые. Я тоже сам себя отрезал, в котелок заварил. Болото, низина, еще гривка такая. И вот на этой гривке как раз нашу роту потом мы разместили. Ну, видно было, немцы там где-то пригнутые ходят. Потом двуколка с кухней приехала, видно. Половина закрыта местностью, а второй, видно, немец. Ведь пальнуть в него можно было. Кстати, немцы попытался рассматривать. Мне там говорят, а ты вроде того не высовывайся. Он говорит, тебя снимет сразу. А то как снимет далеко? А он говорит, тогда узнаешь. Ну, в общем, себе это мясо сварил, полусварил, спать. Землянка, в этой землянке там пол вода, нары, жерди лежат. Я еще веток набрал, на эти жерди бросил. Раз я не ваш солдат, значит, я свободен. Могу до утра спать. Лег спать. Проснулся утром. Думаю, боже мой, болото. Я говорю, ребята, а что это такое круги какие-то с водой-то? Ведь вчера не было. А это, говорит, минометный обстрел, говорит, был нас. Я спал, даже не слышал этих бабахов. Потом к этому так вот привычно и не обращал. Ну, ладно, все. Пошел еще доложил там, кто меня тут определил на ночлег, что убываю в распоряжении своей роты. Так и ушел туда. Потом там нас уж по роте разместили. Через месяц наступления. Эпизод. Что такое укрепрайон? Оборона, насыщенная техникой, чтобы удержать рубеж. Тяжелые пулеметы, минометы, артиллерия, чтобы ты было чем отбиться. Пошло наступление, огневая, все там как положено, командиры, они знают, вперед, ура, взяли. Немцы посунули, хорошо посунули, он отходит. Нашу роту строят, и мы идем уже как бы вдогонку им пешком. Там какие-то отряды, там, ну, кто знает, один эшелон гонит, второй в поддержку, может, в резерве, может, у нас и оказался в резерве. Идем, проходим, деревня рядом, остановили роту. Что такое? Солдат, командир роты, товарищ командир, разрешите домой сбегать. Вот рядом всего тут дом, жена, семья. Только что после немца. Не могу, не имею. Я же вернусь, все. Не знаю, вдруг, мало ли дело, ночной сбежишь. Да нет же, все прочее. Вот, ну ладно, я с тобой двух солдат пошлю. Спасибо, собрался идти. А вот говорю, что такое, в чем дело? Голубенький подошел. Он говорит, товарищ там докладывает. Он говорит, вот так, так, солдат, и проходим мимо деревни, вот рядом его дом, он хочет пойти посмотреть. Тот говорит, нет, не имеешь права. Я держал оборону, я тут старался домой прийти, одолеть, остаться живых, вперед шагом марш мимо. Понимаешь, это я рассказываю, у них своя работа. Насколько бесчеловечен был тот режим, который строго был не человек, а был инструкция, был устав. А у тех с теми ребятами не шути. Все. В полку, из тюрьмы, из лагеря сбежал солдат. По дороге какими судьбами нашел какие-то документы. Не куда-то, на фронт прибежал, в наш полк. Отвоевались, кончилась война в Энстербурге, эпизод. Кончилась война. Он в разведке был. Сперва с разведки сходил в коллектив, потом две разведки сходили, и с ничем, с ничем. Он тогда приходит к командиру роты разведки, говорит, знаете что? Да я, говорит, один лучше схожу. Да вроде что ты, чего такое? Ну, в общем, разреши. Получает задание на разведку, он тогда докладывает сам. Короче говоря, вот ходили дважды, бесполезно. Есть вариант одного послать. Есть охотник. Разрешите. А как, а сбежит, не сбежит? Ну, вроде то под мою ответственность. У меня в разведке ребята все только могут вперед в атаку, а к немцу не-не. Только живьем сюда могут. В общем, под мою ответственность. Послал он его туда. Он привел какого-то там лейтенанта. А как? Он, видимо, или вор был, или кто-то, неважно, за что-то по уголовным делу он там сидел. Он его изловил на нужном месте и не дал штаны надеть. А чтобы ты не убежал у меня, он своим ножом ему раз, что-то такое, там, где застегивается, разрезал. Вот в руках несешь и иди, кляп в рот и шагай со мной, шустро, не отставай, а вперед поспешай. И привел. Как вот охотник ходил, два ордена Красного Знамени было. Красная звезда за боевые заслуги. Отечественная война была у него. Все, в партию вступил. Кончилась война. Все, мир. Тимофееву вызывай, Тимофеев, иди. Вот сейчас будет партийное собрание. Будут разбирать персональное дело. Ты будешь тут стоять часовым. А я не комсомольцы, ничего. А это немецкий какой-то хозяйственный сарай для фуража, для сена, для что-то такое. Забрались туда, чтобы никто нигде не посмотрел, не подслушал. Партийные собрания. Вот что. Вот лестница. Ты вот стоишь тут на лестнице, наверху, и никого не пускай. Опять винтовку дали. Ну, тут никто и разряжать не стал. Значит, я со своей винтовкой стою. Проходит он, с ним проходят офицеры с этим рядовым, а идет старшина. У него даже орден славы был. Последний он получил старшинскую нашивку, получил орден славы, воинское звание тебе. Ты потом еще можешь брать ордена славы, но уже больше тебе не присваивают. Офицер и не присваивает им это за орден славы. И проходит такой, доволен, все. Он подал заявление, вот так и так кончилась война, я возвращаюсь домой. Кто я был, кем я был, как вот я там в войну, что со мной было? Уголовник. А тут вот я возвращаюсь. Значит, прошу мне восстановить мою фамилию. Восстанавливают ему фамилию, снимают с него погоны, лишают всех наград. Ты уголовник, ты дезертир, ты сбежал. Ну, как, куда, не знаю. Но мне думается, наверное, в штрафную роту его послали, потому что тут еще война с Японией была, и штрафников туда.
И больше вы его не видели? И не знаете о судьбе?
Больше не было. Я не видел даже и Васю Столярова, в штрафной, который из нашего взвода попал.
А друзья у вас вообще остались сейчас, те, с которыми вам пришлось вместе воевать? Кто-то остался живым?
Нет, нет,
вы
нет.
Уже все ушли из этой
все
жизни?
Все так разошлись. Кто куда? Ага. Ведь народ был. Был Коля Кузнецов. Я вот так командира охранял. Мне кажется, что это Коля Кузнецов был из того детского дома, где советская власть взяла детей врагов народа на воспитание и сделать их людьми. Ни на какие задания, ни на какие посылки. Если связь дать Тимофееву, вот тебя ориентиры, туда, катушку в зубы и вперед пошел. Его даже в помощник не говорили, вот иди, помоги ему вторую катушку нести. Из Нижнекузнецка, из Узбекистана, Касым, бреет голову, порезал что-то. Поштопал, если ранил, все прошло. Так. Вот такие вот ребята. И был Чурсин еще, опять сидел. Опять из этих голубых ребят в нашу роту послали. И что с ним командир роты? Он не знал сначала-то. Ну, прибыл сержант, служить отделение. Им сказали, командир отделения штат полный, так что вроде пускай будет как бы в резерве. И он никуда ни на какое задание. Вот что характерно, сядет себе ножки калачиком и сидит. Его командир и приказ, он лается с ним, ругается немедленно. Ну, наконец, ругаясь, пойдет, что-то исполнит приказ. Раз, два, три, а потом перестал вообще ходить и стал огрызаться. Говорит, я сейчас пойду в штаб.
Угу.
Ну, ротный, иди хоть куда, но приказ выполняй. Вот, решите мне в штаб. Иди. Пошел в штаб. Потом возвращается из штаба, приходит офицер, что-то такое поговорил, и уже ротный больше этого не трогал.
Вот такие были.
А ну-ка, Тимофею, как ты говоришь? Что ты делаешь? Как ты мыслишь? О чем размышляешь? Какая у тебя забота? Я должен знать.
Без внимания вас не оставляли там.
Окружены были.
Да. Дмитрий Иванович, а еще вот вы знаете, вот вы человек православный. Мне хотелось бы узнать, ну, если можно, очень коротко.
Кратко.
Да,
очень коротко. Про отца. Папа до 4 лет, как говорят в народе, сидяка, не ходил. И что с ним мама не делала, не молилась и все прочее. Потом дала обет: Господи, дай ему здоровье, поставь его на ноги. И вот мой завет служить пойдет царю-батюшке и будет защищать веру православную. Деревня Сторожа, далеко километров, наверное, около 27. Живой колодец, родничок, живой родник. Мелкий, речка красивая, меча. Тут на берегу из-под известняка выбивается ключик, водица, пей, не обопьешься, ни ангины, ничего не бывает. Ей там сказали, что ты в живой колодец, сходи водичкой его там помой. Только, говорит, сходи. И вот она его себе на закорке, ему около 4 лет, и ножками шагает. Ну, думает, Бог не обидит, если попутная подвода какая идет. Что ты, бабуся, там мать идешь, тащишь на себя, садись. Нет, не могу. У меня-то вот если Ваню посадить, Господь простит. Ваню посадит, Ваня едет, она рядышком идет. Вот такое у нее согрешение было. Стал на ноги Иван. И здоровьем крепок, и кочегар стал сноровистый, и крестьянин стал хороший. Отсюда и пошла наша вера. И вот что бы там ни было, я считаю, что я... Да не считаю, а вот фактом, что я спасен родительской молитвой. Отец провожали мать на фронт. Гражданская война на фронт его провожать, на империалистическую. Мать его перекрестила: служи Ване верой и правдой царю-батюшке и веру православную защищай. И с улыбкой, с радостью проводил. Слава Богу, гошты по моему обету. Я говорю: мама, ты помнишь, я говорю, бабушка, как папу провожала? Она не плакала, ни одной слезинки, ничего. И ты меня тоже так. Чего это ей стоило на перроне? Улыбка. И папа, и мама, в общем, такие добродушные, веселые, невеселые, но немножко радостные. Посадили в вагон, поехали. Недалеко, мимо землянки, железная дорога, Загогуля едет. А тут землянка, брат сидел, он не пошел меня провожать. Я, говорит, видел ваш эшелон, помахал тебе рукой там. Пришли мать с отцом. Мать стала на колени. Сколько она там стояла так? С поклонами. Паша сказал, что, говорит, наверное, больше часу стояла, а может, и все два. Потом, говорит, поднялась. Вздохнула. Я, говорит, Митю второй раз родила. И все. Мне кажется, знаете что? Сила веры. Я и все время говорю, родительской молитвой я спасен. Почему наш полк в Лиске? Почему наш полк под Воронеж, под Клетною? Основные бои где-то в стороне были, а я в сторонке наш полк был после моста. И почему мне надо было вот так вот с этим попасть? Ранен был во время атаки, боя там, что осколком там мины пальнул и попало. Отец сказал, слушай, а как же так, ведь чтобы осколком попасть-то? Ведь надо она где-то зацепить, ты же руку вот держишь. Значит, тогда вот так ее держал.
То есть сдаешься, как бы, да?
Да, руки сдаешься, да. Или сдаешься, или что-нибудь, или чтобы ранило тебя.
Ну да, специально.
Вот будешь, так, специально, да. Самострелы.
Ну да.
Мало ли. А как я потом узнал, он из кадровиков, он в финской служил. А про финскую историю и во что она обошлась, каково было тем, которые вернулись из плена, будучи в Невске. Они в лагеря пошли. Из английской зоны военнопленные, Сталин сказал, их нам отдайте, потому что в других зонах те сказали, решать пленные будут сами, где им быть. А это сказал с англичанам, с Черчиллем договорился, вы эту зону пленных нам, отдали нам. Как посадили в вагоны, так высадили их там, где рельсы кончились, а потом на пароход и на Магадан. Вагон забит, и через Ефремов идет. Состав остановились. Вот где мы? Где мы? Двери заколочены. Все забиты. А они там как прослышали, что сейчас вот везут там пленных. Хлеба, молока, кому что обижали по двором, у кого чего собрали и понесли к составам дать. Не подходить! Не подходить! С голубыми околышами ребята рядовые тут охраняют с винтовками. Вот не подходить, не подходить. Они кричат, где мы едем, где мы едем? И вот Дуся говорит, как-то так, я не знаю, меня, говорит, как все равно кольнуло. Я сказала, там называют, говорит, Машка, передай там Фросе о том, что вот этот поезд сейчас пойдет на Узловую из Ефремова. Не скажешь ребятам, где мы едем-то? Значит,
вот таким вот путем это... все-таки удалось
вот
сообщить.
Вот так вот удавалось, да, сообщать, где, да, не говорили, где ты эти... Записки бросают, сообщите, что. А потом вот городская наша Ефремовская команда ходит и собирает в нужниках, где что там, в чем вырывает, ищет. Мало ли враги народов. Мы должны народ стерильный держать. Точно. За власть Совета тут не копни, а укусит.
Дмитрий Иванович, во время войны среди ваших сослуживцев были люди верующие? Удавалось ли вам там молиться? Ведь кругом были те, кто за вами следили. А
знаешь,
ведь нельзя
что?
Это все было.
Не было.
Не было, да?
Не было. Но то, что вот этот Коля Кузнецов, он, я уверен, верующий, но он не показывал.
То есть нельзя было открываться друг перед другом.
Откуда я знаю, да, вот тот Чурсин-то, друг он вам или не друг?
Да.
А вы пришли к нему на откровенную беседу. А потом Митьку Тимофею скажет, выходи на чистилище.
Да.
Не было. Но так вот, скажем, вот бомбежка, налет, вот этот миномет, особенно когда шестиствольники пали. Господи, спаси!
То есть все взывали все-таки, да?
Взывали.
Да.
Были,
да,
голоса. Высотка 26,5. Там я был на этой высотке дважды спасен. Дважды спасен за каких-то полдня.
Дорогие друзья, сегодня мы имели возможность посмотреть на Россию 20 века глазами гостя нашей сегодняшней студии Дмитрия Ивановича Тимофеева. Дмитрий Иванович, спасибо вам большое за ваши рассказы. Помоги вам, Господи, здоровья вам хорошего и до новых встреч. Спасибо.
Спасибо за приглашение.